Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве. Сегодня 17 апреля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. В телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И во ВКонтакте, в смысле в его видеочасти, в ВК-видео «Говорит Москва». Ну и на Ютубе тоже, да, «Говорит Москва». Заходите. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и все прочее. Вон, Нилс Майкл пишет, и Виталий Филипп пишет примерно одно и то же. Вот Нилс Майкл пишет: приветствую, вы за возвращение пенного? И Виталий Филипп спрашивает: за или против возвращения пиваса на стадион? Интересно ваше мнение как ярого болельщика. Тут вообще много интересных, конечно. Сама по себе тема очень, очень интересная и такая оказалась, слушайте, разделяющая людей на два практически равных лагеря. То есть у нас вот наше голосование, да, за ли вы снятие запрета, то есть за пиво на стадионах 37%, против пива на стадионах 40%. Людей, у которых нет однозначного ответа, 20%, и еще 3% людей, которые говорят, что они за, но не сейчас. Непонятно, почему не сейчас, но давайте их добавим тоже туда, значит, за. И получается, что у нас 40-40 и 20 людей, которые не определились, ровно поровну поделилось за и против. Ну вот хорошая история тоже была, вот Бузыкин пишет, вообще это какой-то паноптикум, когда министр спорта предлагает пить алкоголь гражданам, тем более в общественных местах. Это если бы министр здравоохранения ратовал за распитие воды из луж. Вот то, что это министр спорта, да, это действительно, действительно странно. Честно, вот прям однозначно, я сейчас буду в процессе мнение свое вырабатывать по поводу этого вопроса. Я не целевая аудитория пива на стадионах. То есть я никогда... Я вообще не скажу, что я прям регулярно посещаю стадионы. Нет, это неправда. Я последний раз был давно уже на стадионе. У меня нету фан-айди, я его никак не могу оформить. Недавно пытался, вдруг наткнулся в госуслугах на это оформление фан-айди, но потом оказалось, что там надо идти в МФЦ, я понял, что я до туда не доберусь, поэтому решил, что значит без фан-айди. Но я и так никогда на стадионах никакое пиво не пил, причем неважно, там это в России, где я еще был на стадионах, я немного, ну, в Испании был на стадионах, и все, наверное, больше особо нигде не был, именно на футболе, больше не помню. Наверное, да, больше, наверное, нигде не был. Пиво как зерно раздора, как Ленин в мавзолее, пишет Василий. Ну, получается так, да. Честно говоря, я думаю, что мы не готовы к пиву на стадионах. Мне кажется, что мы вот туда пока... Мы же как? Мы убирали пиво со стадионов и на самом деле даже вводили фан-айди для того, чтобы немножечко побороться с культурой боления на стадионах в нашей стране. Убрать вот этих вот футбольных хулиганов со стадионов, чтобы боление, спортивное боление за любимую команду не ассоциировалось с поножовщиной, розами, не в смысле шарфами, а в смысле бутылками вот этими разбитыми, драками стенка на стенку и так далее. Было время, когда у нас футбол ассоциировался только с этим, футбольный болельщик. Футбольный болельщик, знак равенства, хулиган. Во всех странах мира, которые уделяют внимание футбольному и любому другому болению, хоккейному, там, баскетбольному, есть вот это вот... Ну, везде борются с этими хулиганами. Им запрещают ходить на стадионы и так далее. То есть это не только наша история. Они никому, эти хулиганы, на стадионах не нужны. Потому что хулиганов не так и много. Людей, которые хотели бы сходить на стадион и просто провести там спокойно время, я не знаю, с сыном, с дочкой, с женой, спокойно посидеть, посмотреть футбол. То есть как досуг такой, да, вместо похода в кино или в парк, или в ресторан сходить на стадион. Таких людей потенциально больше, нежели чем футбольных хулиганов, которые этих людей от этого футбола или хоккея или еще чего-нибудь отваживают. Поэтому, собственно, и вводились все эти меры, в том числе и пиво. Пиво – это алкогольное опьянение, алкогольное опьянение – это дорога к дебошу какому-то, слишком какому-то веселому дебошу. Может быть, он не будет агрессивный, но трезвому человеку в окружении пьяных, мягко говоря, не очень приятно находиться. И вот мне кажется, что мы пока не готовы. Не готовы. Знаете, люди, которые выступают за возвращение пива на стадионы, они все время приводят в пример чемпионат мира по футболу, который проходил в России. Ведь тогда этот запрет был отменен. И было у нас пиво и в фан-зонах, вот на тех же самых Лужниках, и на стадионах, и типа все было хорошо, мирно, спокойно, и наоборот был праздник спорта, праздник футбола, и до сих пор многие вспоминают это время с какой-то теплотой в душе, их очень самый лучший чемпионат мира был и все дела. Да, но это не подходит, на мой взгляд, под аргумент, потому что это было особенное время, особенное мероприятие. Как ни крути, чемпионат мира по футболу — это всегда такая небольшая магия, которая происходит и на поле, и за его пределами. Поэтому я считаю, что этот пример — это исключение из правила, которое это правило только подтверждает. На чемпионате мира полиции было больше, чем игроков. Было много полиции, но прямо сказать, что больше, чем игроков, да не уверен я, что было. Хотя разное я повидал, например, на Никольской улице. Вот там бывало. Помнишь, как мы были свидетелями, как каких-то аргентинцев там кто-то ограбил на этой Никольской, и тоже все пьяные были и так далее. И на самом деле Никольская веселая была улица. Но если вы там находились, ну вот прошли чуть-чуть и вышли оттуда, если вот вы там задержались бы хотя бы на часок внутри, вы поняли, что на самом деле веселого там, ну, не так уж и много. Да, песни, пляски, но все такие, все под шофе, конкретно под шофе. И если вы не такой же, то вам там не было бы комфортно. И потом на улице происходят непонятные вещи. Люди нападают произвольно на граждан, дела не закрываются. Что делать будут с этим, пишет Лена. Аргентинцы из Еревана. Аргентинцев из Еревана я тоже там видел. Были такие, да. Я не болельщик, но вернуть. Зачем людей лишать удовольствия? Они в баре трансляцию будут смотреть и не пойдут на стадион. Ну, вообще, я не уверен, что поход на стадион должен ассоциироваться с именно распитием спиртных напитков. Мне казалось, что на стадион для другого должны ходить. То есть эмоции, которые ты получаешь на стадионе, они у тебя должны идти не от алкоголя, напитков, а от того, что происходит вокруг, как люди болеют, переживают за футбол, забивают голы, все вместе радуются, или наоборот вместе расстраиваются, и все прочее. Здесь, конечно, мы утыкаемся в уровень футбола, обязательно, то есть насколько это наш футбол развлекает. Мне кажется, что в достаточной степени может развлечь. Не так все плохо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Добрый вечер.
Алло. Да, добрый вечер.
Добрый.
Ну, что вот хотелось бы по этому поводу сказать? Вообще, вот очень, конечно, печально, что с алкоголем такая тема, что, ну, что праздник какой-то, обязательно должна быть ассоциация, что вот шампанское, там еще что-то. Мы, в принципе, как бы трезвыми рождаемся, трезвость – это норма жизни. А тут спортивное мероприятие, и почему бы вдруг оно должно ассоциироваться с алкоголем? Это вот первый момент. Второй момент – у нас, в принципе, как бы есть запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах, а стадион – это, ну, как-никак, общественное место. Туда люди приходят с детьми, детей хочется приобщить к спорту, например, да, показать, как люди там профессионально играют. А здесь, тут же рядом, на соседнем кресле будет кто-то сидеть кривой и пьяный. Вот. Можно, конечно, сказать, что там, ну, по бокальчику выпьют и так далее, но все равно это, ну, ненормально. То есть мне, например, придется ребенку объяснять, да, вот это, что это ненормально. Это опять же будет почва для конфликта, да, с тем же самым болельщиком, который может услышать и обидеться. Ну, зачем людей провоцировать? Ну, нету его этого алкоголя на стадионах, и замечательно. Кто хочет выпить, да, с алкоголем, посмотреть, ну, пусть сидят тогда дома с смотрят. Ну, вот у нас раньше было разрешение на курение, например, да, в общественных местах. Сейчас, как бы, ну, нежелательно, не разрешают, да, в общественных местах, там лишний раз, если полицейские, допустим, увидят, там может сделать замечание, да. Ну, зачем? Надо же как-то уважать других. Мне, например, неприятно на пьяных смотреть, аромат вот этот, в кавычках, да, ощущать. Ну, почему я должна из-за этого страдать?
Угу. Хорошо, понял. Но, с другой стороны, люди, которые любят выпить пиво на стадионах, любили, они вам скажут, почему я должен страдать, не распивая свой любимый напиток, из-за того, что вы там будете страдать. То есть все страдают, и у всех вопросы друг к другу. Зачем дома пополнить баланс ближайшего магазина около стадиона, пишет Нилс Майкл. А тот, кто будет сидеть кривой пьяный, нажрется еще до стадиона. А тот, кто просто хочет прийти и кайфануть, выпить пару бокальчиков пива, эти ограничения... Пиво эти ограничится, учитывая ценники, которые там будут. Но на самом деле дело-то все в ценниках. Дело вот именно в этом. Это не привлечение людей на стадионы и так далее. Это просто лишний повод дать заработать командам, которые теряют в деньгах. Знаете, кстати говоря, из-за чего они в том числе теряют в деньгах? Из-за фан-айди, которые ввели, и люди, многие на футбол перестали. Ну, не только на футбол, я просто... Мне ближе футбол, я поэтому... Ну, и, наверное, когда мы представляем себе стадион с пивом, мы тоже, наверное, говорим про футбол, да, в большей степени. А вот не ходят люди на футбол все меньше. Ну, не все меньше и меньше, но меньше, чем ходило раньше. А и так у нас были большие проблемы с посещаемостью. Не представляю, чтобы на соревнованиях по дзюдо болельщики пили пиво. Я против алкоголя на турнирах. Это уже не про спорт. Культ боления с пивом — это маркетинговый ход, завезенный нам с врожденного Запада. Вот это мне нравится, подход хороший. Образ простого мужичка, который смотрит матч своей команды с пивом, пришел из Британии. Там пивные компании начали финансировать футбольные клубы, рекламировать своей марки, пошла традиция в кавычках. А в 90-е с падением коммунистической власти это псевдотрадиция и до нас дошла. И вот в самый разгар геополитического противостояния мы возвращаем англосаксонские традиции. Хорошо, Виталий Фили. Перевернуть вот так с ног на голову, изящно, красиво. Это мы одобряем, мне нравится. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Там Москва. Ну, по поводу выпивать в общественных местах. А что ж там в театре коньяк наливают? И я ходил на стадион еще в конце 80-х. И пили, и сам выпивал, ходил на стадион с детьми, вот с дочкой был на хоккее. Кстати, он напился в итоге, с товарищем встретился. Это зная, что не будет алкоголя, мы, естественно, заранее выпили больше. И, блин, я до сих пор корю, что я переборщил. А так бы я пришел, я знал, что там есть, я спокойно бы в перерыве там по бокальчику пива себе выпил бы, и все. Тут такое дело. И потом по поводу в общественном месте, не месте, ну, не знаю. Это когда ограничение идет, всегда напиваются больше. Вот поверьте мне, на безалкогольной свадьбе напьются людей больше, чем на той, на которой остались алкоголь.
Что то такое безалкогольная выпить, свадьба? Что это за гадость?
Ну, то есть, вот ребята выходят, выпивают на улице, там у кого-то в багажнике там заряженная машина стоит, в перерыве там, пока все курят, а они, блин, этот алкоголь тоннами себя всаживают, понимаете, ну, молодые. Но такое тоже есть. Не прям, я не говорю, что это обязательно, но человек выпьет тот, который спокойно... Ну, я считаю, что это глупость. Сделать штрафы большие. То есть, если ты напился на стадионе пьяный, братан, ты на тридцатку попал. То есть, тебя там отведут какой-то супер-лакшери отрезвитель, и ты на тридцаточку долетел. Один раз попадешь, ты уже не пойдешь больше туда, вот, пьяный. Будешь тебя довести. Просто... Да. А потом по поводу того, что пришли поболеть, понимаете, встречались люди там на футболе. Бывает, ты встречаешь там раз в полгода. На борьбе, кстати, выпивают. У меня много ребят-борцов было. Я в Крыльев Советский, белорусский, приезжал. Болел, и сам почти выходил бороться, когда там было мало людей, но, слава богу, не вышел. Ну, я имею в виду, там была такая ситуация, в тяжелом весе было 3 участника, мне говорят, выходи, сейчас тебе 3 место сделаю на Кубке России. Я говорю, парни, я не очень-то. Но, говорит, это другая история. Но смысл в том, что там мы выпивали не только пиво, но и водку, потому что встречались раз в полгода с людьми, ты не видишься. Также, ну, я знаю, на футболе ребята встречаются редко. То есть там Спартак, ЦСКА, дерби, они раз в полгода тоже встречаются.
Угу. Ну, короче, надо это, ну, водку, да, стадионы. Не, что мы осуждаем на всякий случай. Лучше не надо. А, почему пиво? Пиво – источник внешних эстрогенов. Оно превращает мужчин в женщин, а у женщин стимулирует рак молочных желез. Даешь коньяк с бутером на стадионе, а вообще по сегодняшним временам мне наплевать на массовый показ спорта. Не время, пишет Код Z. Я с детьми хотел сходить на футбол, но когда узнал, какие танцы с бубном надо исполнить для получения всех этих паспортов болельщика, желание пропало. Есть такое, да, паспорт болельщика — это необъяснимая вещь. Главное — упорство, с которым его продолжают оставлять, не меняя немножечко подход. То есть я всегда там, в принципе, был за концепцию, только мне непонятно, зачем его отдельно надо получать, когда существует такая прекрасная штука, как просто паспорт. Ваш личный паспорт. Вот зачем нужен отдельный паспорт болельщика, непонятно, когда можно было сделать просто по своему собственному паспорту. Футбол – это прежде всего шоу, а не спортивное мероприятие, пишет Дэн. Ну, ну давайте, это прежде всего шоу, а не спортивное мероприятие. Какой-нибудь цирк Дю Солей – это тоже шоу уже, правильно? Вот на выступление цирка Дю Солей ходят, например, фанаты акробатов и фанаты воздушных гимнастов или клоунов. И одни друг друга прям вот не любят неистово, и они дерутся в кровь, в мясо друг с другом, перелезают с сектора на сектор, там, бить морды друг другу. По-моему, такого не бывает на цирке Дю Солей. Поэтому шоу, конечно, шоу, но со своими правилами определенными. Здесь, знаете, в чем проблема? Ну, на самом деле, понять, готовы мы к подобной мере или не готовы, можно только эмпирическим путем. То есть, вот если мы вернем и посмотрим, как оно... больше стало в канале и на стадионе, или нормально все осталось, в принципе, точно так же, то, наверное, тогда можно будет и оставить, если все нормально. Если больше стало, назад вернуть. То есть появилась ли культура футбольного, хоккейного или любого другого боления, или не появилась на стадионе, проверить можно будет только таким образом. По-другому, наверное, никак и не проверишь. Нилс Майкл писал, что вообще-то спонсор Лиги Чемпионов в 2000-е было пиво. Да и сейчас, по-моему, остается реклама, да? Там другое, тоже голландское, по-моему, пиво рекламируется. И сейчас есть. Но в Европе, кстати говоря, в футбольном регионе, да, в одном из самых футбольных регионов мира, там разные условия на стадионах. Там в какой-нибудь Германии, да, в Германии можно. Ну, в Германии как будто поди запрети. Это культурный код. Пиво в Германии. А в Испании, насколько я помню, запрещено. Запрещена продажа пива. Безалкогольное продается. Безалкогольное у нас же продается, нет? Если я ничего не путаю. У нас же тоже продают. Ну, вот. И в Испании, например, тоже безалкогольное продается. Перед матчем, да, есть. Все стадионы окружены спортбарами в Испании всегда. Там всегда битком народу, но там особо ты, конечно, до матча не затаришься. Я помню, значит, конкретно в Валенсии, вот около стадиона Месталя, прям там, значит, был супермаркет. Небольшой супермаркет сетевой, прям совсем маленький. Раньше это называли даже, наверное, мини-маркет, вот такой маленький. И он всегда, в какое бы время ни был матч, даже если он днем, и когда этот супермаркет работает, он закрывался на это время. Потому что он был, интересная такая конструкция, он был сквозной. И сквозь него можно было с одной улицы пройти сразу к стадиону. Ну и плюс его, видимо, не раз выносили эти болельщики, хотя они, я бы не сказал их какими-то буйными, не назвал бы их буйными болельщиков в Валенсии. Но вот его закрывали на всякий случай, супермаркет не работал, потому что, ну, видимо, бардак начинался. Тяжело, когда сколько в Валенсии Месталя вмещает? 1060 человек. Проходит рядом. Это всегда, всегда непросто. У нас накидываются по северо-западным скоростным диаметрам между метро и стадионом, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Напиток Фантазер. Там 5 озер плюс Фанта. Вот так вот. Это напиток Фантазер. Что за название? Ужасно. Ужасно. Осуждаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте. А,
вот я несправедливо какие-то двойные. Почему, допустим, на Дне города нельзя употреблять алкоголь? Ну, как пример, есть какие-то основания для этого. Угу. А спортивным мероприятием можно. И очень поддерживаю всех тех. Вот девушка звонила, которая, что действительно мы ведем пропаганду здорового образа жизни. Наш президент делает все возможное для этого и личным примером. И в то же время какой-то экономической выгоды, весьма сомнительной, причем придется из-за пивного алкоголизма тратить. Ну, последствия-то какие. Я считаю, что тут надо выявить политическую волю и...
Так, пропадает что-то. У нас связь. Слушайте, а когда у нас запретили? Кто-нибудь помнит пиво на стадионах? Это когда произошло? Можешь найти быстренько? Узнать, когда? Просто оценить вообще, изменилась ли у нас с тех пор культура боления в стране или нет? В 2005 году, безусловно, изменилась. Но это тоже, это глупо отрицать. Изменилась у нас культура боления. Даже когда речь идет о дерби. Спартак, ЦСКА тот же самый. Или когда Зенит принимает у себя или приезжает в гости к Зениту. Ну, нет же такого, что ты в день московского дерби стараешься вообще на улицу лишний раз не выходить. Не дай бог, у тебя еще какие-нибудь не те цвета и присутствуют в одежде. Ну, нет же такого. В принципе, всем все равно. Вон вчера мы даже с тобой видели, вчера Москва стояла, люди ходили там в ЦСКАвских шарфах, ничего, и нормально, никто никого не кошмарит и так далее. Вообще, конечно, мы поменялись, да, у нас многое поменялось, может быть, даже и культура боления изменилась. Ну, а вот видите, я говорю, что я в процессе буду менять свое отношение к этому. То есть, если ориентироваться на то, что я знал о временах, когда алкоголь присутствовал на стадионах, я, наверное, был бы за его отмену. Учитывая, что я сейчас знаю про культуру боления у нас в стране, можно, в принципе, наверное, и вернуть обратно. Мы как-то стали поспокойней, на мой взгляд, появилось больше развлечений. Вообще уровень вот всего, что нас окружает, он стал выше. Все стало как-то, не знаю, богаче, дороже, изящней. Москва как изменилась, да, при Собянине, это тоже нельзя снимать со счетов. Ну, правда так, стадионы, это уже другие стадионы. К слову, это не те стадионы, на которых запрещали в 2005 году. Вы не можете сравнить нынешний стадион «Динамо», который выглядит как дорогущий торговый центр, на самом деле. Да? Там и есть торговый центр у него, к слову, но он и внутри так выглядит. Или «Спартак» стадион. На ЦСКА не был я. Но я думаю, что тоже все в порядке, потому что новая арена. Лужники тем более. Это уже не сравнить с теми стадионами, которые были в 2005 году. И в регионах, если вы будете там на регионы ссылаться, в регионах все то же самое. Вы видели Краснодарский стадион. Это произведение искусства. То есть, когда ты смотришь футбол в произведении архитектурного искусства, у тебя, хочешь не хочешь, поменяется отношение к тому, что происходит внутри этой спортивной арены. Поэтому, может быть, мы и поменялись, слушайте. Может быть, и культура появилась. Она вот так сама по себе. Переобулся в процессе передачи, пишет Родер. А я предупреждал, я буду вырабатывать свою точку зрения в процессе. У меня ее не было, честно. Я просто не отношу себя к этим людям, которых это волнует. Мне все равно всегда было. Я не скажу, что часто хожу на стадион. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 17 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, и ВК-видео. Видео с Ютубом по запросу «Говорит Москва» спокойно находятся наши каналы. Везде подписывайтесь, лайки ставьте, комментируйте и все прочее. Вот это мы отвели Георгия от трамповедения. Подождите еще. Это ли еще будет? Александр пишет: однозначно запретить. Спорт и алкоголь несовместимы, это нонсенс, а времена с алкашкой могут и вернуться. Ну, может быть, и вернуться. А еще раньше на день ВДВ были походы на Киевский вокзал. Зачем возвращать то, что может создать прецедент? Пишет Ларек Марек. Виктор пишет: ушел огонь фанатства. Наше поколение, которое готово было биться за ромбик, уже выросло. Молодые совсем другие и ленивые. Им и футбол не нужен. А может быть, время поменялось? Может быть, просто дело в том, что сейчас есть за что биться? На самом деле, помимо спартаковского ромбика. Ну, то есть, да и не особо, не сказать, что прям необходимо там, ну, биться. Ну, то есть, там эти 90-е, нулевые, это время, когда хотелось куда-то парта свой деть. Вот находили выход в футболе. Сейчас, мне кажется, сейчас, ну, и поколение, конечно, другое, да, безусловно. Те бешеные уже выросли, у них уже, скорее всего, семьи, бизнесы, работы и все прочее. А нынешние молодые, ну, да, они немножечко другие. Как-то по-другому, значит, будут любить футбол. Пропал дух авантюризма, пишет XMR. Ну, Георгий тут тоже писал. Где же это было-то? За ромбик обычно получали от коней, пишет Фон. Ну, он вот пошло-поехало. Разбудили вы старую фанатью. Сейчас начнется. Так. Где же, Георгий, где же ваш... А, вот он пишет. Сейчас камеры везде, не пошизишь. Романтика пропала. Ну, да. В какой-то степени, наверное, да. Но я за. Мне эта ваша романтика никогда не нравилась. Честно могу сказать. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, да, это вот снова Наталья. Хотелось бы еще к вышесказанному вот ранее, да, добавить. А ведь вот это вот все, то, что вот сейчас пропихивается вот таким образом, там, а давайте вернем, это вот все окно Эвертона. И это все дело, это лобби, алкогольное лобби, это же большие деньги, а там, по сути, будет монополия на стадион. У нас, вот смотрите, разве мало у нас в каждом доме практически, вот внизу, да, вот в этих подвальных помещениях, по одному, по два, вот по крайней мере я беру вот наш, да, микрорайон, алкогольных вот этих вот маркетов, разливнушки кругом. То есть везде все делается, чтобы вот человек, можно сказать, прям, ну, не отходя от кассы, привел себя в состояние поросячье. А то, что вот как бы культура питья... Ну, вы знаете, никто никогда, выпивая первую там рюмку, первый бокал вина, не ставит себе цели, что вот сейчас я рюмочку выпью, потом через полгодика я бутылочку выпью, а потом где-то уже через годик я вот буду с поросятами под забором лежать и потеряю все, что у меня есть, и семью, и работу, и все. А ведь посмотрите, сколько вокруг людей вот таких вот, сколько историй есть, да, что люди просто вот, наступив, что называется, на пробку, потеряли все просто. Оно разве нужно? Нам сейчас, наоборот, надо как-то в себя приходить. Те, кто молодое поколение, да, подрастает, им пример какой-то подавать. А тут получается, то есть еще очередная возможность для людей выпивать. Зачем это надо? Ну, для чего?
Ладно, хорошо. По России не одобряем, пишет Миша Николаев. Такая вот. Не пью алкоголь. Вообще вас послушал, прям захотелось. Не надо. Не надо. Мы не про это. Мы не про то, что мы не агитируем. Вообще не агитируем. Вспомнил к теме. Когда наши голландцы победили, это была эмоция. Народ вывалил из баров и Тверскую перекрыли. Я случайно попал в эту толпу. Было дело. Да. Эфир Услада для 135-го. Я тоже о нем подумал. Так. Кони, лохи, мясо, дрянь, мы болеем за Кубань. Пишет Хишадов. Да, никогда. Надо никогда не забывать. Да, смотри, оживился. Смотри на него, на Казакова. Оживился сразу. И вспомнил родное. Да? Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Пиво есть алкоголь. Это вред для здоровья человека, и это факт доказанный. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Согласно федеральному закону, там он называется длительное название, государственное там регулирование производства, оборота, спирта, алкоголя и т.д. и т.п. Цели закона – защита нравственности, защита здоровья, защита экономических интересов и там еще много чего написано. Защита здоровья. Стало быть, любое предложение о возврате продажи пива, в том числе на стадионе, есть призыв к нарушению закона и дискредитации цели закона о защите здоровья граждан. В России, кстати, ежегодно умирает, согласно данным, официальным данным Росстата, ежегодно от причин, непосредственно связанных с алкоголем, 40-45 тысяч человек. Это
в общем-то, маленький город. Это по стандарту Всемирной организации здравоохранения. А депутаты, которые выступают по этому вопросу на слушании в Госдуме, называются вообще сумасшедшие цифры. Там миллионы. То, что связано с алкоголем. И преимущество – это сердечно-сосудистые заболевания. Постепенно, кто от печени, кто от сердца и т.д. и т.п. Любой алкоголик начинает пить с малых доз. Никто начинает пить, любой человек, который начинает употреблять алкоголь, никто не начинает пить стаканами. Все начинается с малых доз, с пива, с вина, с водки, там, рюмочку маленькую, и пошло-поехало. Мурашко пару месяцев назад объявил, что вот ежегодное потребление алкоголя на душу населения в России на данный момент составляет 8, по-моему, 8 точно, и 3 или 2 десятых литра чистого спирта на любого человека, включая младенцев. И эта цифра застыла, как он говорит, на месте. То есть она больше не понижается. И он дает предложение, требуются дополнительные меры для снижения этой цифры. Кстати, при Брежневе, когда пили, вернее, жили хорошо, употребление алкоголя временами доходило до 15 литров на человека. В том числе и в начальной стадии современной России 15 литров то же самое было. 8 литров – это деградация нации. Это тоже заключение специалиста, так или иначе. От причин, связанных с алкоголем, рождаются больные дети. Кстати, официальная сейчас статистика здравоохранения, нашего здравоохранения, у нас абсолютно здоровых детей рождается ежегодно только 30%. Остальные больные, разными стадиями заболеваний, там разбито по градации, я по памяти не помню. Тяжелые и так далее. Кстати, легкие формы дебильности первичным звеном медицины вообще не регистрируются. Я к чему говорю? Любое зачатие ребенка в нетрезвом виде, знаете, это не мое заключение, это заключение академиков, научных заключений. Здорового ребенка вы не увидите с вероятностью более 90%. Вам на первый взгляд будет кажется, что ребенок здоровый, ходит, бегает, улыбается, прыгает. Все равно формы дебильности будут проявляться, если ребенок зачат в нетрезвом виде. Особенно, если употребляла женщина алкоголь. Так что вот так. Угу. Зачем нам такой министр спорта, который призывает употреблять алкоголь и не обеспечивает цели закона? Вот задайте вопрос. Угу. При хорошем, при нормальном таком строгом руководителем его просто сказали: сын ты мой, ты не на месте находишься, и давай занимайся другой работой. Спасибо.
Угу. Спасибо. Шах и мат пивмена Сергея Алексеевича, что с лицом? Пишет Виталий Фили. Вот так вот, пивмены. Что за слово вообще? Пивмены. Значит, а системный администратор пишет. Да какой лобби? Дайте нам это все попить на хоккей. Для нормальных людей это просто удовольствие, а для дебилов и так найдутся поводы похулиганить. Вопрос даже, знаете, мне кажется, вот надо немножко по-другому ставить. Если ты будешь хулиганить, как вы выразились, будет ли тебе прилетать наказание? Ну, в наше время, когда для того, чтобы попасть на стадион, ты должен обязательно оформить специальный документ, который тебе позволяет на этот стадион попасть, и тебе в любой момент могут этот документ аннулировать и поставить запрет на посещение стадиона. Ну, наверное, это можно назвать рычагом давления для того, чтобы ты себя правильно вел на том самом стадионе. Но, может быть, уже в этих условиях, ну, то есть вы с одной стороны ужесточили, с другой стороны немножечко расслабили. Это да, но по поводу лобби, лобби-то так или иначе существует. И это действительно большие деньги. И это большие деньги в том числе и для спортивных команд. Для них это прям существенная статья доходов, существенная. Я думаю, что мы даже недооцениваем, насколько. Учитывая, что они, видимо, теряют деньги из-за разных всяких инициатив. Но, может быть, в том числе и футбольные команды таким образом пытаются как-то продвинуть то, что вот, ну, как-то, чтобы хоть где-то как-то зарабатывать на своем виде спорта. Георгий, ну, значит, люди с легкой степенью заболевания уже хотят вернуть пиво на стадион, не дадим им размножиться, пишет Юрий в скобочках, помощница из Санкт-Петербурга. Давайте запретим алкоголь как наркотики, либо отстаньте от народа. Ну, тоже, да, это, в принципе, было бы, наверное, честно. Ну, если уж все такое сильно вредное, давайте тогда все это запрещать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис.
Меня так, я и не понял, мы сейчас что обсуждаем-то? Пиво на во время футбольных матчей премьер-лиги или вообще о вреде, вреде алкоголя вообще?
А как будто они перекликаются, две темы, нет?
Ну, они, знаете, перекликаются тоже много чего. Там, знаете, когда начнем обсуждать, можно ли пить молоко в Великий пост, и вам начнут названивать веганы и называть всех мясоедов трупоедами. Понимаете, ну, тут можно, ну, нет, давайте-ка, может быть, вернемся к конкретике какой-то. Потому что, ну, я, конечно, за возвращение. Почему? Ну, действительно, это еще во время своей правды сказали. Ну, какое-то отношение имеет к культуре и спорту, по большому счету, к массовому. Массовый спорт – это зрелище. Это как рок-концерт. Вообще, футбольный матч, он больше на рок-концерт похож, чем на реальное спортивное соревнование. Хотите спорт смотреть, идите смотреть легкую атлетику. Вот. Стрельбу из лука. Шикардо. Вот. Это вот действительно шоу, яркое, ослепительное. Если, конечно, футбол хороший. Вот. Ну, иногда бывает.
Иногда вот. Бывает, да.
Это культурно-массовое мероприятие. Ага. Хорошо там вот зацепиться за то, что ведь, ну, в театре ж можно рюмку коньяку хлобыснуть, бухить? Правильно? Можно. А почему им там можно, а на футболе нельзя? А я как это вижу? Они ж там в шарфиках и в очках в толстой оправе, поэтому им можно.
Интеллигенты.
Интеллигенты. А на футбол ходит только пьяная матросня.
Да.
Быдлос.
Да, да, есть такое, такое есть в этом, да.
Такой снобизм, немножечко снобизм.
Существует, да, имеет место снобизм, согласен.
Да, да. Они же все нажрутся и начнут резать друг друга прямо на трибунах.
Угу.
А почему на хоккее такого не происходит? Почему там никто не нажирает? Почему с детьми ходят все семьями, с женами? Нормально все, и болеют, все в порядке. И не опустошают все двуцветные магазины в округе стадиона. Они прям даже, знаете, вот есть, как она, арена-то, вот на Автозаводской, короче. Там даже КБшки не закрывают, которые рядом с ледовой ареной во время матча. А зачем? Что закрывать, если там захотел человек, там выпил. Вот и все. А человек, который хочет выпить, он найдет. Он прямо перед хлобыснет или сразу после. Тут вот какая-то, действительно, я не знаю, отношение такое к футбольным болельщикам до сих пор какое-то странное. Хотите вообще про алкоголь поговорим? Можно тоже. Ребят, ну это тысячелетняя история, это вся культура человечества вокруг этого. Не все живут такой, знаете, такой спокойной жизнью. Да, это такой вот, ну как сказать, традиционный... Вау! Началось, блин.
Да.
Видишь, мотоцикл тут рядом. Да, началось. Да, да.
Поехал.
Вот. Да, поехал. Дай бог ему здоровья. И доехать куда надо. Чать такая чихать.
Никак.
Ну да, ну людям надо, ну да, вот так люди расслабляются. Ну да, вот так вот, такой антидепрессант, такой, если хотите, кто-то не может нормально болеть без этого на стадионе, ну кто-то зажатый. Действительно, человек хочет отдохнуть. Вот и в его культуре это вот, да, есть присутствовать вот какой-то алкоголь. Я преклоняюсь перед людьми, которые могут вот так вот вовремя остановиться, скажем так. Потому что сам я не такой, и поэтому и бросил. Вот. Но, в принципе, ограждать людей, вот так вот прям запрещать и все такое, нет, легкий алкоголь я вполне понимаю это. Тем более на матчах премьер-лиги.
Ладно, вот понял вас. Спасибо, Денис. Ну вот хорошая история с театром. Театр зрелище, футбол тоже зрелище, да? Спортивный театр.
А
гребля? Не уверен я, что гребля такое прям зрелище, честно говоря, сравнимое с футболом. Ну почему в театре можно, а на стадионе нельзя? Потому что в театре люди приличные в театр ходят, и там они не буянят. А на футболе у нас априори люди неприличные, правильно? Не, я согласен, были прецеденты. Это правда так. Раньше устраивали на футболе черт знает что на стадионах. Футбольный болельщик ассоциировался с хулиганом, хулиган ассоциировался с футбольным болельщиком, и все самое плохое только тебе прилетало, если ты был, вот, ты называл себя футбольным болельщиком. Ну, время поменялось, на мой взгляд. Ну, странно просто. Вот это вот с театром. Если аналогия. Тут кто-то мне писал, что вот, вот Василий пишет, в театрах, в буфете перед каждым спектаклем или концертом бутылочку шампанского уговариваем, а на стадионах нельзя. Бутылочку. В театре бутылочку они. А вот Дмитрий пишет, билет на центральные трибуны стоит 4 или 6 тысяч рублей, дороже, чем в театр сходить. Ну, театры бывают разные, но это тоже вот правильно вы сейчас подметили. То время, о котором говорим мы с вами сейчас, когда запретили, да, запретили в середине нулевых, вот до 2005 года, билет на футбол сколько стоил? Он стоил копейки, он стоил 150 рублей, 300 рублей, 500 рублей максимум, и то не могли нормальный народ туда затащить. Тогда билет на стадион ничего не стоил, сейчас действительно билеты на стадион стоят сильно дороже. Покупательная способность выросла, в том числе и среднего болельщика. Выросла. Тем более вы добавляете тут, значит, стоимость всех этих напитков, да чего угодно там на стадионе, стоит в 3-4 раза дороже. Вот у вас будет бокал за рублей 600-700. Ну, то есть, сильно много-то и не сможешь взять. Либо придется, чтобы тебе это в копеечку встанет. Много будет людей, которые готовы будут потратить состояние на это, ну, тоже не факт. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, друзья, Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Наверное, удивятся многие, но я ни разу не был на футболе. Ни разу. Хорошо это или плохо, не знаю. Я не фанат, знаете. Не создай себе кумира, наверное, и так далее. Ничего в пиве плохого не вижу, хотя сам не употребляю. Но тут видите, в чем проблема была в нулевые годы, например. Это эффект толпы. В театре такой толпы нет. Даже если все попьют коньячку... Вряд ли кто-то там вдруг встанет и скажет, ребята, давайте разгромим что-нибудь. Ну, это вряд ли, это возможно, но очень вряд ли. Потому что помните, в начале 2000-х на Тверской, это не стадион, на Тверской какой-то погром случился, то есть без звука была, значит, был экран большой, люди смотрели какой-то матч, я уже не помню, кто с кем играл, но, короче, на Тверской стали какие-то машины громить, что-то там, бедлам устроили, там, я лично был в шоке, то есть я от своих... соотечественников такой истории, ну, как бы, не ожидал. Ну, нет, я ожидал, можно от злости, скажем, сотворить все, что угодно. Mm-hmm. От какой-то ненависти там, я не знаю, любой ненависти, межнациональной там или еще какой-нибудь. А тут футбол. Я вообще не понимаю, футбол же не агрессивная игра, почему люди так себя вели? И, видимо, по причине вот этой всей истории, когда-то запретили алкоголь на стадионах. Но у нас, видите, у нас красят все время черно-белым. Либо ничего нельзя... либо можно все. Uh-huh. Это тоже неправильно. Видимо, сейчас настало время как-то отпустить гайки в этом смысле. Если кто-то хочет выпить, ну, пожалуйста, выпей. Ну, как бы раньше это было, да, я вот знаю, я лично знал людей, которые куда-то ездили на какие-то матчи, с кем-то там дрались, какие-то у них там шарфы, что-то там вот это происходило. Мне это всегда как-то казалось смешным, то есть, я не знаю. Я даже помню еще 80-е годы, когда за цвет твоей шапки можно было ответить где-нибудь в подворотне Капотне, например, тебя поймают, скажут, чувак, у тебя что-то там не того цвета. Ну, было такое, ну, это какой-то бред на самом деле, ребят. А сейчас время изменилось, это хорошо. Опять же, запрещать или разрешать алкоголь в каких количествах, ну, не знаю. Совсем запрещать вообще ничего нельзя, я считаю. Угу. Совсем все разрешать, ну, как бы тоже не нужно на стадионе, наверное, там устраивать какие-то, так сказать, возлияния такие. Ну, если ты хочешь выпить пиво, ну, выпей. Ну, выпей, ну, что, в чем проблема? Вот. Единственное, что на стадионе, да, много людей, и может найтись кто-то, кто зажжет вот эту спичку какого-то там протеста, который вообще не связан с футболом ни разу. И толпа под влиянием вот этой вот энергетики толпы, да, может разнести все, что угодно, вот что опасно. Это не будет связано с футболом, но на футболе может случиться. Ну, случалось, по крайней мере. Сейчас, не знаю, время действительно изменилось. Молодежь, у нас стало вообще как бы дух вот этого, ну, в кавычках, протеста куда-то делся. Uh-huh. Раньше же вот мы были против всего... мы ждем перемен, пел Цой, там, эй-эй-эй. Вот, сейчас этого нет, оно, может, и слава богу, понимаете?
Да, не ассоциируется Цой с молодежью, конечно, это точно мимо. Все вспоминают, что это был матч Россия-Япония, когда мы проиграли. Да, это чуть ли не как раз тот самый момент, по-моему, да, после которого и задумывались о всем вот этом вот вреде алкоголя и все прочее, и несовместимости алкоголя и спорта. Я посмотрел сейчас цены, вот я открыл стадион «Спартак-Арена». Матч, как удачно подвернулось, «Спартак-ЦСКА». Вот, пожалуйста, да, он будет у нас, получается, когда это у нас матч? 26 апреля. Написано, нужен фан-айди. И вот здесь цены на билеты. Самые дешевые билеты на стадион «Спартака» — это за воротами. Южная трибуна, значит, сектор D, 3200 рублей. Все остальное за, ну, в районе 5000. По центру, чтобы сесть, вам нужно от 8 до 12 тысяч рублей. За воротами, ну вот за воротами 3,5-4, по углам 6 тысяч рублей. Слушайте, дорогое удовольствие это, на футбол сходить. И еще и устраивать там дебош за свои собственные деньги, ну не знаю, мне кажется, время поменялось. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 17 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово пишется, в ВК-видео, да, получается у нас, и на Ютубе по запросу «Говорит Москва» все находится, поэтому обязательно заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и все прочее, наслаждайтесь трансляциями, везде подпишитесь и пользуйтесь тем ресурсом, который вам удобнее. Я в последнее время пользуюсь только ВК-видео, могу честно сказать, да, вот ВК-видео нормальная штука, работает, наши трансляции смотрю там. А еще, кстати, у нас приложение есть, если что. «Говорит Москва» называется. Там тоже можно слушать, смотреть. Но ВК-видео лучше, честно говоря. ВК-видео поудобнее. И там мы что-то с хадрами как-то работаем, еще что-то. Графика существует у нас там. В приложении этого нет. Ладно, короче, что хотите, то и делайте своими стадионами. Давайте дальше пойдем. Мне вообще не это... По барабану, честно говоря, я туда все равно особо не хожу. Я смотрю на футбол через экран в основном, и таким, ну, со стадиона некоторые вещи не так хорошо видно, раньше к слову. Раньше по радио, да, по радио, ну, по радио странно, не знаю, по радио странно. Просто комментатора, да, это совершенно другой уже, это отдельный вид искусства. Рассказать о футболе так, чтобы как будто ты его видел. Это с большим уважением. Это я с большим уважением отношусь к людям, которые до сих пор могут, в принципе, так комментировать любой вид спорта. Значит, поехали с вами дальше. Давно что-то мы не обсуждали. Переговоры там, вот это вот все, Дональда Трампа и все прочее, вот эту историю блистательную. У нас прилетели такие, значит, американцы в Париж. Уитков и Рубио. Вот я, кстати, не видел, Уитков уже прилетел или нет. Рубио точно прилетел. Рубио уже в Париже. И вот что это за звуки, Саш? Что это происходит?
Уточки полетели.
Уточки полетели. Ну, пока уточки тогда, ладно. Значит, Рубио уже точно в Париже, госсекретарь. Уитков еще должен прилететь. И поделилось, значит, мнение на несколько частей. Одни говорят, что вот это означает, что Америка прогнулась под Европу, что они туда послали своих людей. И сейчас они будут... сейчас они возьмут мнение европейцев и будут с ним считаться, фактически подключая Европу ко всем этим переговорным процессам и так далее. Вторые говорят, выше совсем, что ли, вообще-то дело не в этом. Дело в том, что они поехали туда, наоборот, гнуть Европу и выставлять ей счет и все прочее. Ну, то есть как раз наоборот. они будут объяснять Европе, где ее место. Ровно для этого они туда поехали. И мы пока не знаем, на самом деле, для чего они поехали. Я думаю, что мы достаточно быстро увидим итоги переговоров в высказываниях. Не столько в пресс-конференциях каких-то, сколько в высказываниях и делах европейских политиков и американских. Сразу практически как посланники Дональда Трампа покинут Париж. Туда приехали, значит, еще и украинская делегация приехала во главе с Ермаком, которого называют настоящим правителем Украины многие. Они тут собираются как-то выхватить американцев, где-то что-то с ними поговорить. Это вообще, конечно, тоже потрясающая история, когда ты вдруг узнаешь, что поехали куда-то американцы, и ты едешь туда, чтобы с Божьей помощью их где-нибудь перехватить у каких-то кабинетов и пары слов с ними перекинуться. Но это Украина, мы что, будем удивляться, что ли? Нет, не будем удивляться. И на фоне этого вообще... Очень интересно звучат вот такие новости, например. Смотрите. Financial Times, издание, значит, сообщает, что Китай хочет углубить экономические связи с Евросоюзом на фоне торговой войны с Соединенными Штатами Америки. Китайские чиновники и компании стремятся к сближению с Европейским Союзом на фоне торговой войны президента Трампа. Отмечается, что Пекин ищет альтернативные рынки из-за высоких американских пошлин и в последние недели отправил делегации в столицы европейских государств для оценки их интереса к инвестициям в Китай. То есть, Украина, конечно, это Украина, но война мировая экономическая, она по расписанию. И вот Китай уже тоже... ищет какие-то пути решения этих вопросов и хочет сближаться с Европой. Потому что Китай куда-то надо сбагривать все то, что они производят. А производят они, мягко говоря, много. Ну и американцы сейчас поехали в Европу. О чем-то тоже будут там разговаривать. И существуем еще мы в этом во всем. Существует новость про 70 государств, которые американцы хотят включить в свою коалицию против Китая. Такое вот, может быть, негласный экономический союз военного толка. Не в смысле, что они будут производить боеприпасы, а в смысле, что они экономически будут воевать с Китаем. И это, конечно, нам дает повод порассуждать на тему, а вообще вот какие есть варианты у мира? Как это все может сейчас, как может мировая система развернуться, в какие стороны? Должно остаться все как было, или уже как было остаться не может, что там все друг с другом как-то где-то торгуют, Китай производит все на свете, американцы все это потребляют, дело платят за это деньгами, все друг с другом там машины отправляют, еще что-то, по минимуму пошлин, глобальный мир. Или все, этот глобальный мир, он рухнул, он помер. И теперь варианта, что так же, как было, уже никогда, значит, не будет, будет как-то по-другому. Кто куда будет переориентирован? Сможет ли договориться Америка с Европой на тему того, что давайте-ка вы все-таки с Китаем сближаться не будете? Сможет ли Китай договориться с Европой? Сможет ли Китай договориться с Америкой, а Америка с Китаем? И, может быть, у них все-таки будет еще какая-то оттепель в отношениях. И все эти безумные пошлины 100, 200, 300, 400%, которые некоторые издания тоже прогнозируют взаимоотношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки, может быть, все-таки ничего из этого не будет, и они как-то смогут найти пути обхода. А самое интересное, где в этой во всей истории мы? И какое место Россия будет занимать в новом мире, который включает в себя экономическую войну Соединенных Штатов Америки против Китая? Давайте попробуем порассуждать. Как вы видите вообще будущие варианты развития событий? Кто с кем будет сближаться, кто от кого будет отдаляться, и кто может стать выгодоприобретателем самым большим от всего этого, кто, соответственно, пострадает? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово. ВК-видео, Ютуб говорит Москва. Вбиваете, находите. Все очень просто и полетели. Надо разрешить пиво на переговорах, тогда дело сразу сдвинется с места и все сблизимся, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Пингвины получат все выгоды, а то они затихарились. Россия должна стоять в стороне и быть самой сильной, предполагает Джекпот. А как можно стоять в стороне? этих процессов? Как вы себе это представляете? Как вообще Россия может стать в стороне? Россия вообще между всеми, так или иначе. Россия слишком большая во всех смыслах, и физически, и по своему влиянию, чтобы стоять в стороне. Мне кажется, Россия просто не может себе позволить ни по каким параметрам стоять в стороне. Может бахнуть по Ирану и понеслась, и тишина по итогу, пишет Миша Николаев. Ну, как бы, как человек, знающий физику, не вижу ничего невозможного в этих переговорах в Европе или где-то еще. Одно нажатие кнопки, и Земля погружается в каменный век с очень интересным дизайном. И не будет доллара, евро, юаня или рубля, лишь крышечки от вкусно и кола. Или можно жахнуть всем только по Австралии и успокоиться от этого погружения Атлантиды в пучину Тихого океана, пишет Мышел. Зловещий, Мышел, зловещий. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вот, да, здесь, наверное, стоит разделить на два трека. Одно – это действительно мировые торговые войны, торговая война и пошлины, так сказать, США против Китая. И второй трек – это укрокризис. Это касается сегодняшней встречи в Париже. Вот. Ну, здесь, если вот про глобальную экономику, то, в принципе, Европа... Да, Трамп заморозил там на 90 дней с Европы эти пошлины. Но Европе, в принципе, выгодно... учитывая вот такую вот, ну, экономические такие атаки Трампа, выгодно сотрудничество с Китаем экономическое. И Китаю оно нужно, и Китаю нужно также экономическое сотрудничество с нами, так сказать, развивать максимально на фоне вот этих пошлин Трампа. Но все, может быть, идет к тому, что действительно какие-то договоренности США и Китая будут, так как, возможно, Трамп на основные те... На основные товары, которые очень нужны США, он уже убрал эти пошлины на, да, микроэлектронику и тому подобное. И то, что Китай, если будет продавать, сейчас он редкоземы заморозил продажу Китай, но вот нужные США товары, там, может, вообще не будет пошлин. И, то есть он готов принимать, покупать, США будет эти товары без пошлин. А на что-то другое будут вот эти какие-то 145% или 200%. Ну, это вот как путь движения в эту сторону. Ну, опять, это все проблемы мировой торговли и торговых войн США. Что касается укрокризиса, то здесь, ну, максимально тяжело спрогнозировать. Да, Уитков проводил многочасовые переговоры с Путиным, и не один раз. И он там уже, вот он за столом, там есть картинка, он уже сидит с Рубио за столом с этими европейцами. Уже эти переговоры идут сейчас в Париже. Вот. Поэтому что он там скажет европейцам, там Макрону, Уитков и Рубио, какую точку зрения будет? Ну, мне кажется, эти переговоры, опять же, безрезультатно в целом, именно вот в разрезе укрокризиса, они завершатся, мне кажется, безрезультатно. Европейцы не пойдут на какие-то уступки России, и здесь, ну, сложно что-то вот так, что-то трезво вот прогнозировать о каких-то договоренностях именно, даже, может быть, временных договоренностях. Ну, мне кажется, что касается и экономические аспекты, вот эти торговые войны, наверное, они тоже будут обсуждать. США будут тянуть Европу на свою сторону, хотя Европе выгоднее в этом плане сейчас сотрудничать с Китаем. Но это их проблемы, касающиеся, да, мировой торговли и экономики. А еще раз по укрокризису, даже вот, ну вот объективно, какой-нибудь даже маститый политолог вряд ли... вот прям даст и правильно, так сказать, спрогнозирует эту ситуацию. Они не хотят, эти самые вот евронатовцы, не хотят учитывать интересы России. Уитков-то, может быть, в личном плане готов учитывать интересы России. Ну, мы помним его высказывание там о 4 российских областях. Он буквально вот цитирует Путина, молодец. Но Уитков это не Трамп, а тем более не европейские вот эти все Макроны, эти Мерцы и... этот английский Стармер и прочая вот эта вся шелупень европейская, антироссийская. Поэтому здесь это все проблематично. Результаты здесь непонятны.
Да, ладно, хорошо, результат непонятный. Мне на самом деле сейчас не особо, вот я бы не хотел останавливаться на конкретно украинском вопросе. Мне хочется смотреть более глобально. Где удар по банковой, пишет Виталий Филий. Мне интересно, вот как раз без удара по банковой, мне интересно вот посмотреть на вот эти возможные взаимодействия между большими игроками. Американцы отсекают от себя Китай. Да, и предположим, что они вот так и действительно нацелились на то, чтобы Китай от американского рынка отсечь. Китаю где-то надо находить рынки сбыта. Китай разворачивается в какую сторону? Китай разворачивается в сторону Европы. Идет в Европу, пытается найти там свой рынок сбыта. Если они сближаются с Европой, Европа попадает в невероятную зависимость от Китая. Соответственно, практически все НАТО попадает в зависимость от Китая. Это американцам выгодно? Мне кажется, это американцам невероятно невыгодно. Зачем им это нужно? Чтобы их союзники попадали в эту самую зависимость от Китая. То есть им нужно отлучить Европу, даже потенциально отлучить ее от Китая. Но при этом вы получаете более тесное сотрудничество между Россией и Китаем. Китаем, который потенциально даже не будет оглядываться на все вот эти вот вторичные санкции и так далее. Потому что что ему до этих вторичных санкций, если Америка их первичными санкциями решила задавить? Соответственно, вы только еще сильнее сближаете Россию и Китай. Это если вы никаким образом параллельно не действуете с Россией. И не пытаетесь Россию как-то немножечко от этого Китая оторвать и поставить ее, если хотя бы не в свой лагерь, то сделать так, чтобы она была между лагерей. Вы сближаете Россию с Китаем окончательно, по полной программе. Ну и нужен американцам такой союз, как вам кажется. Американцы, наоборот, во всеуслышание, надо, не надо, постоянно говорят о том, что главная ошибка, которую допустили последние, значит, все итерации американских властей, включая, на самом деле, самого Дональда Трампа, но в основном они это возлагают на Байдена, это то, что Россия сблизилась с Китаем, как никогда. И это самая большая угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, какую только можете себе представить. И если вы идете этой дорогой войны с Китаем, экономической, но тем не менее войны с Китаем, при этом пытаетесь оторвать Европу от Китая, даже потенциально, и оставляете Россию там, с Китаем, и не пытайтесь никаким образом. То есть оставляйте Украину. Украина продолжает идти своим чередом. Вы вместе с европейцами поставляете им оружие, разведданные, старлинки и все вот это прочее. Зеленский ездит со всеми, фотографируется в своем грязном свитшоте. То есть вот эта часть остается. И она никаким образом не решается. Никаких переговоров, перемирий, ничего, никаких уступок. Все остается как есть. Вы окончательно сталкиваете Россию с Китаем, толкаете Россию в объятия Китая, Китай в объятия России, и все, и начинается уже полноценная игра, потому что мы же знаем, что Китай, они так действуют, да, тут как-то, да, они помогают, да, они с нами, да, друзья, но тем не менее вторичные санкции, они стараются их избегать, банки, не банки, вот это все прочее. А так уже, получается, не надо ходить вокруг да около. И вы полноценно создаете союз, вынужденный, но тем не менее союз между Россией и Китаем. Странная была бы тактика от американцев. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я недопонимаю, а зачем Китаю рынок Соединенных Штатов? Они что, в другое место не могут продавать свои товары?
В какое?
Ну, вообще-то в Китае только в Китае полтора миллиарда живет. Потом, да, в Европе 500 миллионов. Потом еще по всему миру, а в Соединенных Штатах только 350 миллионов, по-моему, живет. Из 7 миллиардов.
Ну, у вас 350 миллионов. Важен... Это мало?
Вот я не
допонимаю. 350 миллионов платежеспособных людей, очень платежеспособных людей.
Да, но я вот недопонимаю, почему они так платежеспособны, а другие не так платежеспособны.
Фишка так вот легла.
7 миллиардов, да. 7 миллиардов, значит, это огромнейший рынок, и почему нужно обязательно Соединенные Штаты продавать?
Ладно, хорошо, это интересно. Почему они платежеспособны, а почему другие не платежеспособны? Ну, почему, как говорить, Либерия, да, нищая, а Соединенные Штаты Америки богатые? Это такой у нас вопрос? Мы уже на этот уровень дискуссию опускаем. Хорошо. Ладно, не, 1,5 миллиарда рынок внутренний китайский, это, конечно, хорошо. Но американский рынок самый желаемый рынок, какой только может быть. Потом половина всего, да не половина. Я думаю, больше всего, что есть в Соединенных Штатах Америки, это китайского производства. Просто все, чем пользуются американцы, это китайского производства. То есть американцы-то тоже потеряют на этом. Но у американцев не будет товаров, а у китайцев не будет рынка. Нет рынка — это потери денег. Потери денег – это потеря роста экономики. Не растет экономика, у тебя и внутри начинаются проблемы. Соответственно, твой рынок тоже падает с точки зрения твоей платежеспособности и все прочее. Закрываются производства, переполняются склады, закрываются заводы, потому что нет, ну, они сейчас производят и продают туда. Туда больше не продают, соответственно, закрываются, если они не находят, куда еще сбагрить весь этот свой товар. Вот и все. И нет миска риса и кошка-жена. Да, вот, и грустно. Обязательно надо кому-нибудь все это продавать. И тут мы задумываемся вопросом, а готов ли Китай к этим объятиям? У меня-то есть мысль, что они продолжат свою многострунную политику в надежде как-то порешать вопросики со Штатами. Они, я уверен, что попробуют порешать вопросики со Штатами, 100%. А вопрос, насколько Штаты хотят решать, и как хочет решать Китай эти вопросики. С другой стороны, есть еще такая теоретическая возможность, что все осознали, что больше вопросики решать друг с другом не получится. Слишком тесно стало Китаю и Соединенным Штатам Америки на этой планете, и вот они, и та, и другая страна, в таких масштабах экономика, одна вытесняет другую. Одна борется за влияние с другой. Повсюду, по всему земному шару. И ну, два таких игрока спокойно, сотрудничая друг с другом, существовать не могут. Такой вариант тоже есть. Так. Если сценарий будет неожиданным для всех, то столицу могут перенести, пишет Лена. Какую столицу могут перенести? Китая? Штатов? России? Какую столицу будут переносить? Я бы Данию. Дании бы посоветовал переносить столицу в первую очередь. Так, Китай так везде, какие рынки? Ну, Китай везде, не везде, а процент этих рынков и процент товаров, и виды товаров, которые они поставляют, он очень разный везде. Китай все, что можно, только создает. Я вам напомню. Для Европы сценарий, где она начинает работать с Китаем очень плотно, он, конечно, тоже не сказать, что золотой. Этот сценарий. Они попадают в невероятную зависимость в случае чего от Китая. Но сейчас они находятся в невероятной зависимости от Соединенных Штатов Америки. Как быть с тем, что параллельно это еще Североатлантический альянс, вот это все прочее. Вот тут такие перипетии и переплетения существуют, которые как будто друг с другом не женятся и не работают немножечко. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У вас полторы минуты есть.
Ну, я, конечно, эксперт во всех областях. По телекоммуникациям, например, хотел сказать, что это не только сети связи.
Так, забавно, конечно, что именно звонок по телекоммуникациям, да, и связь не проходит. Вот это вот ироничное получилось у нас ситуация. А что, в Европе нет китайского рынка? Он там сейчас в том же объеме, что и везде. Нет, ну, не в том же объеме, что и везде, значит. Значит, есть куда наращивать объемы. Всегда есть куда наращивать объемы. Тем более, если у вас сейчас закрывается целый американский рынок, это товары высокого качества. В том числе, да, разного применения. Вот их надо все куда-то направлять, эти товары. Ну, на ты сразу же ищешь еще какой-то платежеспособный рынок, который может все эти товары принять. Россия в этом уравнении понятна, ну и Европа абсолютно понятна тоже будет. И самое вот, но самое интересное, это даже не Европа, самое интересное, это Россия. Предположим, американцы договорились с европейцами. И говорят, хорошо, товарищи европейцы, вот мы сейчас по тарифам поработаем с вами, все, договоримся, будет выгодно всем, и вы нас не будете обижать, и мы вас не будем обижать, но китайцев, наверное, не надо нам китайцев, и вам не надо китайцев, поэтому откажитесь от сотрудничества с китайцами. Европейцы отказываются. Остается Москва, Россия. С Россией же тоже надо поработать в этом смысле. Иначе сблизится Москва с Китаем окончательно. И уже военный союз, а тут поди победи. Самая большая экономика вместе с нашей военной мощью. Ну и как здесь быть? Интересно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 17 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также у нас идут прямые трансляции, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграмм «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, и ВК-видео с Ютубом по запросу «Говорит Москва». Можете найти там наши каналы, везде подпишитесь и выберите тот, который вам удобней. 251 пишет: навряд ли Китай в поисках сбыта своих товаров будет глядеть на Россию. Это еще почему? Объясните мне, почему это навряд ли Китай будет смотреть на Россию? Все время недооцениваем наш рынок, я понять не могу. Не надо недооценивать наш рынок. 150-миллионный рынок не валяется на дороге, понимаете? Новых рынков сбыта не появляется на планете Земля. В свое время таким новым рынком сбыта, собственно, мы и оказались, в первую очередь, для западного мира. И они тут дрались друг с другом за право здесь быть первыми представлены. Почему это Китай вряд ли будет смотреть на Россию? Еще как будет смотреть на Россию? А особенно Китай будет смотреть на Россию, учитывая, что они будут находиться в состоянии открытой экономической войны с Соединенными Штатами Америки. И будут с удовольствием вместе с Россией противостоять всему, что считается западным, англосаксонским, американским империализмом или там влиянием, да как хотите. И на Украине, и в любых других точках мира с удовольствием будут это делать. Если уже все, все вскрылись и играют в открытую, ну давайте, хорошо. Тогда у нас здесь вот такой блок образуется. К слову, кстати, начали уже прилетать новости. Вот швейцарское издание некое, Блик, так оно называется, пишет о том, что прилетели Рубио и Уитков надавить на Макрона и на Европу. Они недовольны высказываниями Парижа, желанием отправить какой-то контингент на Украину и так далее. Ну вот, мне кажется, что это все-таки более правдиво, нежели чем они прилетели как-то прогибаться сами по себе под Европу. Очень сильно я в этом сомневаюсь. XMR пишет: ты еще сильнее сотрудничать с Китаем, я думаю, уже нельзя. Еще как можно. Еще как можно сильнее сотрудничать с Китаем. Россия один из самых платежеспособных и лояльных рынков. Ну, из тех, что существует в мире, да. Да. И большой. Ученик 6 класса ударил учительницу молотком со спины. Родителей лишить прав. Плюс уголовку им вычет за задержание его самого в казарму для малолетних преступников. Что я что-то пропустил какую-то новость, видимо. Ладно. Андрей пишет, сумбурно высказался. Китай последовательно выдавливали последние 10 лет с рынка Европы. Чтобы теперь пустить обратно, сомнительно это. Их последовательно выдавливали с рынка Европы, да. Но теперь, когда Европу саму американцы выдавливают со своего рынка, европейцам куда-то же надо податься. И вот у вас получается, Китай выдавили, Европу выдавили. Китай приходит и говорит: давайте нас, и вас, и нас выдавили, давайте друг с другом что-нибудь придумаем. Логично? Логично. По Европе же тоже наносят такие же удары. Другое дело, что американцы могут сейчас постараться с этой самой Европой договориться. Но тогда у вас очень большой риск остается еще большего сближения между Китаем и Россией, которое им невероятно невыгодно. Более того, я думаю, что вот это убийственно для них, это сближение, для американцев. Просто убийственно. Европа при всех, мне кажется, вариантах, честно говоря, в минусе остается. Она либо... Европа просто выбирает, под кого ложиться. Либо под Штаты, как и где лежали, да, либо переместиться под Китай. У Европы только такие варианты. Какое сотрудничество для Европы выгоднее? Я думаю, понятней американское, конечно. Но они не терпеть не могут Дональда Трампа. Еще вопрос, кого они больше не любят. Дональда Трампа, который их там всех ненавидит, весь истеблишмент, или Си Цзиньпина, который такой весь китайский коммуняка. Вопрос, кого европейцы не любят больше. Так, план переноса столицы РФ в Екатеринбург, это конспирология лет 20. А, ну вы имеете в виду про нашу столицу? Я не понимаю, зачем переносить столицу. А мы хотим войны Китая со Штатами, пишет Код Z, смотря какой. Хотим, не хотим, не знаю. Мне кажется, что экономическое противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки для нас выгодно, конечно. Мы можем стать главными выгодоприобретателями всей этой движухи. Потому что американцы, это в нормальной картине, где все адекватные, американцы должны будут быть заинтересованы в том, чтобы мы не примкнули окончательно к Китаю. Китай, наоборот, должен быть заинтересован в том, чтобы мы как можно ближе к ним примкнули. И вот здесь между существовать очень может быть выгодно. Например, во Франции я знаю очень мало китайских машин. У меня сестра там живет, пишет РМ-13. Она прямо с мужем приезжали к нам смотреть на всех этих китайцев, очень сильно удивлялись. Потому что Европа на данный момент гасит китайские машины. У них как раз высочайшие пошлины на китайские автомобили введены и так далее. Потому что все автопроизводители европейские выступили единогласно за то, чтобы эти пошлины вводились. Потому что если вдруг сейчас туда заезжают китайские, особенно электрички, они больше всего боятся китайских электричек. Европейские производители автомобилей просто вымрут. Они не способны с ними конкурировать по цене. Возьмите, сравните любого китайца электрического и примерно в этом же классе сравните BMW, Mercedes, Volkswagen и все прочее. Они несопоставимы по ценнику, просто несопоставимы. Поэтому там и нет сейчас особо китайских машин. Но могут появиться. А китайцы могут сказать, ну хорошо, а мы тогда облегчим вам вход на наш рынок. На китайских, на которые там условия очень тяжелые тоже у европейских производителей на китайском рынке. Очень тяжелые. Они очень хотели этот рынок, но не так просто там работать и не так просто туда было попасть. Китаю, мягко говоря, есть что предлагать Европе. Европе не так много есть, что предложить Китаю, но на безрыбье рак рыба. Тут уже куда деваться. Американцы делают все, чтобы Россия и Китай слились в любовном экстазе, пишет 251. Ну, пока да. Хотя публично говорят о том, что мы, американцы имеются в виду, не заинтересованы в том, чтобы Россия и Китай были невероятными союзниками и друзьями. Для нас это очень сильно вредно, это смерти подобно. Нельзя было этого допускать и нельзя эту ситуацию усугублять. Это, но, тем не менее, да, многое они для этого сделали. Мы не можем больше сблизиться с Китаем, потому что по поставке ресурсов и так близки, а как рынок для их товаров мы не сравнимы с Европой. Но вот интересно, что вы уже сравниваете с Европой, да? А не с Америкой, правильно? Что интересно. Американцам в войне с Китаем будет выгодно вернуться на наш рынок. Россия по целевой аудитории ближе, чем Китай. Да, да, американцам тоже выгодно. Ну, хорошо, вот представим давайте себе. Вот сейчас, буквально, вот только что, заявление Зеленский. Китай, у нас есть информация о том, что Китай поставляет России оружие, Китай поставляет порох, снаряды, какое-то вооружение даже помогает изготавливать на территории Российской Федерации. Зачем делает эти заявления Зеленский? Зеленский пытается как раз показать, типа, американцам, посмотрите, русские, они с китайцами, а вы пытаетесь с ними разговаривать, а китайцы это ваши враги, они по факту вот друг с другом уже давным-давно в связке работают. Ну хорошо, Зеленский думает, что американцы идиоты, но предположим, американцы в это все поверили, продолжают давить Китай, не пытаются как-то с Россией ни о чем договориться, продолжается вся эта кутерьма на Украине и так далее. Как вы думаете, если Китай в открытую начнет помогать России, не скрываясь, поставлять и вооружение, и невооружение, и все прочее, для того, чтобы Россия побеждала на Украине в сражении с Америкой и НАТО, как американцам будет от этого, хорошо или плохо? Ого, будет ситуация у американцев? Или такое будет ситуация у американцев? Это помимо всего того, что это вся эта история украинская уже по факту ими проиграна. К победе их там вряд ли что-либо приведет. Или давайте, хорошо, они завезут туда свои вооружения европейцы с американцами. А мы объединимся с китайцами. И китайцы завезут свои вооружения, свои войска и все прочее. И вот тебе и Третья мировая война. Классный сценарий, шикарный сценарий, вообще отличный. А в военной сфере Китай на нашу сторону не встанет, пишет МИ. Почему? При таких раскладах почему не встанет Китай на нашу сторону в военной сфере? Это с чего это вдруг? Мы воюем с американцами, они воюют с американцами, американцы воюют с нами и с ними. Это почему Китай не встанет на нашу сторону? Уже в открытую, уже полноценно. Я причин не вижу. Это прям вот американцы тогда скажут, идите уже с Китаем, обнимайтесь, русские, китайцы, обнимите русских и вместе нас замочите. Вот они просто приглашают туда, вот в этот прекрасный мир, где мы замочим их вместе. Или вообще все друг друга замочим. Что если европейцы стиснут зубы и начнут ждать 28-го года, тогда, может, выиграют демократы и все удастся откатить назад. Стиснуть зубы и ждать 28-й год, надо будет крепко стискивать зубы, я вот так скажу. Очень крепко надо будет стиснуть эти самые зубы европейцам. Очень крепко. До 28-го года сейчас, ух, как еще далеко до 28-го года. Столько всего может произойти за это время. А экономику свою гробить европейцы начали не в 25-м и не в 24-м, а в 22-м. А еще отголоски 20-го давали о себе знать. Очень хорошо. То есть, по факту, с 20-го года так себе ситуация. В 22-м они начали активно стрелять себе по и так не самым сильным ногам. И вот теперь еще и американцы прилетело откуда не ждали. Ну, удачно вам стиснуть зубы до 28-го года. Там, может быть, придут демократы. Но, может, уже поздняк будет. Уже, может, демократы и не справятся. А демократы тоже придут, оценят ситуацию и поймут, что, да, может, там и не нужна эта Европа в таком состоянии, в котором она находится сейчас. Зачем Китаю воевать с США, если можно просто захотеть обратно бабло, которое США Китаю торчит? Ну, пускай захотят. Пускай захотят. А те такие, держите бабло, конечно. Так же работает у нас, правильно? Ты говоришь, дай деньги, и тебе дают деньги. Ну, это как в той ситуации, когда в той легенде, что если ты хочешь узнать, человек масон он или нет, ты должен к нему подойти и спросить, ты масон или ты не масон. И если он масон, он тебе должен сказать честно, да, я масон. Да, я масон, я махат, я масон. Он говорит, я масон. И такой, а тогда ты возьмешь меня в масоны? И он должен сказать, да, возьму тебя в масоны. Ну, или как, знаете, в американских фильмах это. Любой коп должен признаться, что он коп. По закону обязан. И они всегда на каких-нибудь разборках говорят, ты коп! Ты должен признаться, что ты коп. И он говорит, нет, я не коп. Хотя он всегда коп. Ну, так же и здесь. Ну, верни бабки. Хорошо, возвращаю тебе бабки. Спасибо. Продолжаем воевать. Так оно работает. Ну, да, 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 конечно. Так, а как бы мы в этом конфликте Китая и Запада не начали играть роль китайской Украины? Мы не можем играть роль китайской Украины, потому что взаимоотношения наши с Китаем ничего, никаким образом не намекают на подобные роли. И мы не Украина. Мы, если не второй, то третий полюс силы на планете Земля на данный момент. Это каким образом вы решили сравнить это с Украиной, мне просто интересно. Хоть что-нибудь общее найдите. Так, хотел предупредить, пишет Виталий Клопов, на Варшавском шоссе рядом с КАДом. Автоподставщики работают, брызгают чем-то на колеса, типа масло течет, разводят на ремонт. Чё себе, что за новое такое? Масло? Масло разводят? И что?
Ну, что, масло
течет. А, и предлагать тебе в сервис поехать? А, ну, нормально. Нет, слава богу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот на первый взгляд может показаться вот эта смена руководства США как неочередной разводкой, что, допустим, одна партия подражает другой, но судя не меняется. Но дело в том, что если вот у Байдена была некая идеология, преимущества системы, то Трампа этого нет. Он сказал, они победили, но они победили и коммунизм, и фашизм. И он уже по своему формированию от отца, коммерсант такой прожженный. Вот, ну, строительство, там, офисов, ну, кстати, из-за всех мероприятий, кстати, он участвовал, организовал и в нас, эту Мисс Вселенную в Москве, помните, да? Вот, и, то есть он... Он говорит, какие-то сделки нужно совершать относительно Украины, тогда СВО. И в то же время он понимает, и мы тоже понимаем, что для того, чтобы в этой коммерческой конкуренции победить Китай конкретно, реально, разумеется, ему нужен, вы правильно говорите, что какой-то еще союзник, на который можно опереться. То есть на Россию, к примеру, если Западная Европа не очень на это реагирует. И поэтому у него отношение такое есть к этой СВО. Более симпатичного, то есть он идет на поводу в этом УВНЦ, да, что, допустим, надо удовлетворять те условия, которые, значит, выдвигает Путин в этих договоренностях. Но если это удовлетворить, значит, получается, что Трамп потерпел поражение в этих своих переговорах и в очередной раз проявил слабость. Так и прежде в своем правлении. Не достигший никаких успехов международной своей политики, правильно?
Угу. Вот. Так, ладно, хорошо, правильно. Я ничего не понял, пишет Айвенга. Но было интересно. Согласитесь, было очень интересно. По полям, дядя Байден едет к нам. Да. Это древняя история. Останавливают масло. Прысь на МКАДе под машиной. Ай-яй-яй, беда. Двух баб знают, что развели. Одну спас, когда уже мотор разобрали. Ой, ужас какой! Какой кошмар. Жуть. Но вот работают такие, видите, говорят. На МКАДе, если что, около... где? Волгоградка? Да что там? Какое шоссе было? Ну, я потерял. А, Варшавка. Варшавское шоссе рядом с МКАДом. Вот, имейте в виду. Если что, если вдруг у вас там масло потекло, и вас разводят. Ну, либо у вас реально масло потекло. Но я ни разу не сталкивался, когда чтобы предупреждали. Говорили, ой, аккуратнее, у вас масло срочно, у нас тут сервис и так далее. Обычно такими добрыми люди не бывают. Если что, это всегда похоже на развод. Вы ускорение на 2х поставили? У меня нет такой функции, но хорошая, да. Это похоже на то. Виктор пишет, у меня BMW, меня не развести текущим маслом. Поддерживаю. Есть такая история, да. Мы в этом смысле люди бывалые. Ну, знаете, вам говорят, у меня масло потекло. Ты говоришь, ну и что? Ну да, на себя посмотри. Сразу хочется ответить такому человеку. Слушайте, короче говоря, на самом деле вся эта ситуация очень интересная. Мы утыкаемся в продуманность, профессионализм, дальновидность политиков разных, в разных точках света. Есть определенные регионы, которые, скорее всего, останутся сбоку припеку. Есть регионы, которым как будто ну, суждено начать играть все больше и больше, и все более важные роли. Вопрос только в том, как американцы с китайцами разыграют всю эту карту. Но мы это в ближайшее время начнем с вами понимать. Смогут они друг с другом договориться или не смогут? У меня есть ощущение, что, конечно, не смогут. Но последить надо. Плюс, вот там Зеленский что-то наговорил опять на Трампа, но наезжал. Сейчас европейцы с американцами поговорят. Ну и тоже будет нам что с вами обсудить завтра. Сейчас рубрика «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.